6 сентября 1941 года. Суббота. Кажется, кончаем нормальную учебу. Начальник политотдела Тимошенко уже 4 дня находится в должности комиссара мотомехотряда чекистов. Туда же ушел лейтенант Куликов, наш физрук. Начальник школы Блейхман получает назначение комиссаром обороны города при 4-м отделе НКВД, который возглавляет старший комиссар госбезопасности Огольцов. Сегодня уходят на позиции на Кировские острова и за новую деревню наши два батальона, которые влились в первый полк 22-й дивизии. Вот уже третий день в город летят снаряды. Позавчера снаряды упали на Лиговке, в Волковой деревне, на заводе «Солонин», где сгорел водородный цех. На красном нефтянике, где загорелся резервуар с маслом и бензин в мелкой таре. Вчера снаряды падали на Предтеченской улице, на Глазовской и других улицах. Есть разрушения и жертвы. Не поймешь, откуда летят снаряды. Одни говорят из Колпино, другие из Карельского перешейка. Сегодня во всех цехах Кировского завода прошли митинги. Принято обращение к бойцам, командирам, политработникам Красной Армии, защищающей Ленинград. В обращении выражается уверенность, что армия будет идти только вперед. Ленинград – фронт. Рабочие не отступят. Итак, мы на фронте, вынуждены непосредственно воевать, отстаивать город, колыбель революции. Город, носящий звание величайшего из людей Владимира Ильича Ленина. Бои идут на всех направлениях. Наше направление стали называть Ленинградский фронт. Наша авиация бомбила Берлин. Один самолет не вернулся. Одесситы и киевляне упорно защищают свои города. Немцы несут большие потери. На юге в тылу противника стали действовать отряды казаков. 8 сентября 1941 года. Понедельник. Сегодня в 19 часов вражеские самолеты прорвались в город. Не успела отзвучать тревога, как на наш район и на наши дома посыпались зажигательные бомбы. Они падали на улицах, во дворах, на крыше. На здании школы упало 4 бомбы и 3 во дворе. Все они были немедленно потушены. Наш жилой дом, 7 В, по Московскому шоссе, попала одна бомба на чердак, но угодила в ящик с песком. Вторая бомба упала у входной двери с торца, с той стороны, где наша квартира. В нашем районе возникли десятки пожаров. Народ, не приученный к надлежащему поведению во время воздушных бомбардировок, не сразу принял меры к тушению. Деревянные здания загорелись. Напротив школы, у строящегося здания, возникло 2 пожара. Их потушили наши курсанты и охрана дома. По левую сторону благодатного переулка загорелись 2 сарая. Дом, фабрика шерсти. Мы послали туда свои пожарные автомобили с опозданием, так как все ждали распоряжения штаба МПВО. Но такого распоряжения не последовало. Пришлось действовать самим. 4 пожара локализовали, но вот в небе стали нарастать огромный столб черно-белого дыма. Он потом преобразовался в облако. Сначала думали, что это пожар на заводе «Электросила». Оказалось, что горят продовольственные склады имени Бадаева. Мы послали туда все свои автомашины и, кроме того, 300 курсантов. Я тоже работал, руководя последовательно на 4 боевых участках. Около полуночи вражеские самолеты появились вновь над городом и стали сбрасывать фугасные бомбы. Над пожарищем, где мы работали, с дьявольским шумом пронеслась фугасная бомба и взорвалась где-то вдали от меня. Потом послышались короткие пулеметные очереди. Густой дым скрывал нас от противника. Стрельба шла наугад. Никто из наших на пожаре не пострадал. Вообще в городе есть убитые и раненые. Во время налета в 19 часов из райкома шел наш сотрудник Ксенофонтов. Ему на плечо свалился осколок зенитного снаряда, разорвавший и ушиб плечо. Ксенофонтов упал в обморок. Второй случай. У нас во дворе на асфальте горела зажигательная бомба. Подошел к ней курсовой командир. Он нагнулся, пытаясь поддеть на дощечку остатки бомбы. В это время бомба взорвалась, ранила его в лоб и руку. Мы с Блейхманом видели все это. Курсового командира направили в санчасть, где ему немедленно оказали помощь. Мы были удивлены, почему бомба взорвалась. Потом все объяснилось. Оказывается, в некоторых экземплярах зажигательных бомб под стабилизатором имеются взрывные патроны. Их ставят, чтобы устрашить население. Наши ребята нашли вокруг здания школы до сотни неразорвавшихся бомб. Нашли целую кассету, в которой оказалось 36 зажигательных бомб. Сегодня я принял участие в тушении 7 пожаров, организуя наступление на очаги горения и беря на себя руководство тушением. На складах имени Бадаева организовал тушение на 4 огромных участках площадью до 7-8 тысяч квадратных метров. Я использовал средства пожаротушения школы 8 и 2 городских пожарных команд. Пожарный поезд. Вернулся домой в 3 часа утра. Пожар был ужасный. На огромной площади горело несколько десятков зданий и складов, набитых продовольственными запасами. По мостовой текли реки расплавленного сахара. Смрадный запах пропитал воздух. Трудно было дышать. Стояла страшная жара. Небо было заслано густыми облаками дыма. Над головой трещали пулеметные залпы, свистели пули. Воздух сотрясали громкие разрывы фугасных бомб. В такой обстановке нам еще ни разу не приходилось тушить пожары. Наверное, еще не то увидим, ведь война в городе только началась. Итог сегодняшнего пожара ужасен. Мы лишились основных запасов продовольствия. 10 сентября 1941 года. Среда. Вражеская авиация, по-видимому, приступила к систематическим налетам. Сегодня произошло 11 налетов. В 22 часа самолеты прорвались в город и сбросили много фугасных и зажигательных бомб. Появились зарево над Кировским заводом, Северной верфью, Бадаевскими складами. Мы опять выезжали на тушение пожара на складах имени Бадаева, где загорелись 5 складов с мебелью и другими товарами. С фронта шли сведения, что противник занял левый берег Невы и дошел до Шлиссельбурга, который наши войска оставили. Итак, Ленинград окружен немецкими войсками. Мы в блокаде. На почтампе заявили, что вот уже с 30 августа почта не уходила из города и лежит в кладовых. В один день ее накапливается до 6 тонн. Вчера прекратили выдачу белого хлеба взрослому населению. На 200 грамм сократили выдачу хлеба курсантам и по военному пайку. На Бадаевских складах сгорело очень много муки, сахара, масла, крупы и других продуктов. 11 сентября 1941 года. Четверг. С утра начались воздушные тревоги. Вражеские самолеты летают над нашим районом. Над школой был воздушный бой. Наш истребитель строчил из пулемета по фашистскому бомбардировщику. Потом, кажется, сбил, так как фашист резко пошел на снижение в районе залива. Сейчас, когда пишу эти строки, стекла дрожат от стрельбы зенитных орудий, хотя тревога не объявлялась. Светит солнце и идет жесткая война. Чудно устроен мир. С утра отменили занятия с курсантами, уходящими на фронт. Оба батальона ушли в назначенное место. Осталось около 180 курсантов. Тепло проводили фронтовиков. У многих провожающих преподавателей и обслуживающего персонала, вышедших во двор и пришедших к трамвайной остановке, появились слезы. Уезжая, курсанты махали руками, фуражками. Поле стало как-то пусто. Шутка сказать, 600 человек уехали. Мы с классным вахтером Кучумовым бродили по аудитории. Почти в каждом из них обнаружили на классных досках надписи «Мы все ушли на фронт». Мы ушли на войну. Группа перестала заниматься ввиду отбытия на фронт. Тревога, 6-я по счету, помешала проститься со всеми. У наших питомцев бодрое настроение и хороший вид. Все хорошо экипированы. Новые шинели, крепкие сапоги, алюминиевые котелки, исправные вещевые мешки. Некоторые имеют на винтовках снайперские оптические прицелы. Кто знает, когда они теперь вернутся. Возможно, некоторых не досчитаемся. Все перемешалось. Наши уходят, к нам приходят. Рядом в доме АХУ разместился штаб дивизии. Комсостав встал к нам на довольствие в столовую. В штабе дивизии работает наш бывший курсовой командир Шадрин, капитан артиллерии. Он уже побывал в жестоких боях на Петрозаводском перешейке. Говорят, что представлен к ордену Красного Знамени. Да, многие эту войну за лихие дела на фронте украсят свою грудь орденами, но много людей голову сложат где-либо в безвестных лесах и болотах севера, запада и юга. Во время воздушного налета был на крыше, смотрел в сильный бинокль Крючкова. На юге тянется цепь высот, начиная от Пулково, где всемирно известная обсерватория. Все высоты противник обстреливает. На склонах что-то горит, видно даже пламя. Мы наблюдали, как разрывались снаряды, как появлялись дымки. В заливе напротив Кировского завода стоят крейсера и обстреливают корейский перешеек. То и дело из дул орудий вырываются длинные языки пламени, и через некоторое время раздаются глухие удары. Немецкие бомбардировщики безнаказанно летают на большой высоте над городом. В небе вьется белая лента, идущая вслед за самолетом. Иногда зенитная артиллерия пытается сбить самолет, но снаряды не долетают. Дымки от их разрывов появляются где-то в стороне или несколько ниже самолета. В бинокль видны двухмоторные черные хищники. Они, очевидно, разведывают район, фотографируют его, чтобы ночью нанести смертоносный визит. Наши истребки не могут подняться на такую большую высоту. Нужны кислородные приборы, а может и самолеты не приспособлены для этого. Так вот и ждем ночи, когда опять на этой же трассе появятся высотные бомбардировщики и по разведанной местности будут метать бомбы. Война вызвала новые, весьма интересные лозунги рабочего движения в оккупированных немцами странах. Чехи выдвинули лозунг «Наша продукция должна быть самой худшей в мире». В Норвегии, Франции, Голландии добавили «Работай медленно». В ближайшее время там будет проведена неделя медленного труда. Газеты сообщили, что немецкий миллионер-промышленник Тиссен казнен фашистами. Он обвинен в подготовке антифашистского военного переворота. Вместе с ним казнены 26 офицеров. Полковник Гревенец покончил жизнь самоубийством. 12 сентября 1941 года. Пятница. На подступах к Ленинграду за 3 дня сбит 91 немецкий самолет. Летчик Бренько сбил сегодня 14-й самолет врага. Бренько поднялся туда, где фашисты оставляют белый след от выхлопных газов. Бренько присвоили звание Героя Советского Союза. Старший сержант, комсомолец Кисляков, занимая высоту, один сражался с ротой фашистов. Расстреляв патроны из пулемета, бросал гранаты, собирал патроны и стрелял из винтовки. К нему пришли на помощь. Высота осталась за нами. С 8 сентября в Европе начались недели медленного труда. Если все рабочие тяжелой промышленности простоят без дела 1 минуту, то пропадет время, в которое можно обеспечить 4 дивизии винтовками. Если рабочие авиазаводов простоят без дела 10 минут в неделю, не будет выпущен 1 Мессершмитт. Если рабочие угольных копий простоят 30 минут без дела, не будет горючего для 5 бомбардировщиков для полета в Лондон или Москву. Так говорится в воззвании из Лондона. Символ недели – В. Сегодня стало известно, что во время налета вражеской авиации на Ленинград кто-то сигнализирует врагу ракетами. НКВД приняли меры к поимке шпионов.